Йога Васиштха, глава 6. История об Арджуне.
Васиштха продолжил. То, что мы называем миром, сансарой, есть не что иное, как изначальный сон индивидуального сознания первого существа. Сон обычного индивидуального сознания не похож на сон этого существа. Его сны ощущаются нами как состояние бодрствования. Поэтому состояние бодрствования считается сном.
Так Васиштха говорит, Вселенная является сном Брахмы, Творца Вселенной, его творческой эманацией, творческим проявлением. Брахма является источником этой вселенной. Вселенная иллюзорна во многих смыслах. Самый простой в том смысле, что в ней все приходящее. То есть даже если она настоящая, но она постоянно меняется. Так что ее можно уподобить сновидению. Например, мы меняемся. Нас не было 100 лет назад. Никого из нас не было. Мы были в других мирах. Затем мы стали смесью женских, мужских половых секреций. Затем зародышем в утробе матери. Теперь мы есть. Мы родились. Мы живем. Через 200 лет никого из нас не будет. Может быть, кто-нибудь станет бессмертным. Но он будет. Ну, а так, в общем... Все меняется. В этом смысле можно легко понять. Вселенная иллюзорна. В ней нет ничего постоянного. И коль такой расклад, то нужно смыслы и ценности вырабатывать в соответствии с принятием факта иллюзорности. Но Адвайта говорит, Вселенная не только иллюзорна в этом смысле изменчивости, постоянной паринамы. Она иллюзорна в гораздо более глубоких смыслах. Она является проекцией наших тенденций, нашего кармического видения. Мы сами участвуем в сотворении в этой вселенной вместе с Брахмой-творцом. Брахма-творец – это, так сказать, главный ее участник творения. Но мы тоже имеем свою частицу, свою долю участия. Брахма-творец – главный художник или главный дирижер. А мы, так сказать, где-то там на подтанцовках, так сказать, на подпевках. 100-тысячной скрипкой в оркестре. Но мы тоже формируем свою реальность. И наше кармическое видение Лока Дришти формирует нашу реальность. Наш ум формирует нашу реальность. То есть Брахма нам дал свободу воли в рамках своей вселенной. Во-первых, мы можем выбирать в его вселенной любую локу. Нам дана большая свобода воли на самом деле. Не следует думать, будто мы такие ограниченные существа. Нам дана определенная свобода воли и как бы вся вселенная у наших ног. Перед нами лежит вся вселенная. Хочешь в мир богов? Хочешь в мир ада? Хочешь в мир голодных духов? Хочешь в мир ситхов? Хочешь в мир асуров? Хочешь снова в мир людей? Надо просто настроиться должным образом. ты можешь попасть в любой мир. Это вопрос только перестройки своего сознания. Мы можем выбирать миры, выбирать тела, которые в них могут воплощаться. И мы можем также формировать окружающий наш мир до некоторой степени. У писателя Пелевина Мирского есть такой рассказ «Девятый сон Веры Павловны». Там он пишет, как уборщица, обычная женщина, внезапно так прозрела, что мир является проявлением ее сознания. Она работала в туалете, и как она задумала, там различные перемены, так они и происходили. То есть даже обычный человек может кое-что понять, как его сознание влияет на мир. Наш ум материализовывает все, что находится в глубине нашего сознания. Вот все, что мы загружаем туда, он материализовывает. Если мы загружаем наши страхи, наши комплексы и фобии, они материализовываются. Загружаем наши хорошие воспоминания, наши возвышенные впечатления, наше великодушие, любовь, сострадание, они тоже материализовываются. Загружаем наши скрытые потаенные желания, они тоже материализовываются. Все зависит от того, сколько энергии тому, что мы загрузили, придается. Ум обладает этой способностью. Он проецирует реальность вокруг нас. Почему надо хорошо вести себя? Потому что поступки влияют на ум. Поступки порождают в уме соответствующие тенденции. Тут даже не столько дело в поступках, сами по себе поступки порождают причины связи, да. Но еще дело самое главное не в поступках, а дело в мотивах и в оценках ваших поступков. Вот самое главное вот в этом. Какой пример можно привести? Один и тот же поступок может привести, быть совершенно разной мотивацией к разным результатам, совершенно похожий внешний поступок. Например, человек берет пистолет и грабит банк. Его хватает полиция. Его сажают в тюрьму за это. Такой же поступок человек делает, но в актерской игре. Он играет в кино, где режиссер снимает фильм, боевик про ограбление. Он то же самое делает, но поступок другой. Мотивация другая и оценка своего поступка другая. И никакие кармические последствия к нему не возвращаются. Наоборот, он получает деньги, славу, его восхваляют как хорошего актера. Поступки одинаковые, но обстоятельства, мотивы, оценки разные. Поэтому и карма разная. Таким же образом, наши поступки влияют на состояние нашего ума. И совершив какой-либо поступок, вы затем сами, ваш внутренний оценщик, если он его неплохо оценит, вы не обманете своего внутреннего оценщика. Если вы даже скажете себе, да, все нормально, у меня все хорошо. Если ваш внутренний оценщик признает его плохим, он его все равно признает. Ваш внутренний цензор Читрагупта. Он будет оценен как плохой. И на доклад Ямараджи пойдет плохая оценка этого поступка. И вот внутренний Читрагупта, это внутренний Будхи, он зависит от того, насколько мы обладаем развлечением, джняной, единым вкусом. И он все видит внутри нас. Насколько он внутри нас воспитан, настолько он и оценивает. Поэтому следует хорошо вести себя в рамках принятой своей собственной шкалы и системы ценностей. И наш ум проецирует реальность в зависимости от того, какие тенденции в своем сознании мы вычленяем и готовим для следующей проекции. Вот те тенденции, которые мы уже проецируем в этой жизни, называются прарабдха-карма. Те тенденции, которые мы сказали себе чуть-чуть подождем, позже спроецирую, называются санчит-карма. А те тенденции, которые мы готовимся на будущее спроецировать, еще не созрели, называются агами-карма. И закон кармы – это не что иное, как закон проецирования реальности из природы ума. Но проблема в том, что когда мы проецируем собственную реальность, мы в проекциях не участвуем, и мы сами подвергаемся этим проекциям. И затем эти же проекции на нас влияют. И тогда мы как бы считаем, что этот процесс не управляем. Но реальность иллюзорна в том смысле, что реальность есть проявление нашего сознания. Если мы научимся управлять этими проекциями, мы можем проецировать для нас нужную реальность, а ненужную не проецировать. Ум можно уподобить такому волшебному фонарю, который проецирует разнообразные картинки только в объеме, материализует их. И когда мы становимся садху, мы должны понять эту работу ума и затем задать ему правильные проекции, правильное направление. Что мы просим наш ум материализовать? Все божества выражают тонкие состояния нашего ума, древо-прибежище. Они неотделимы от нашего ума. И когда мы обращаемся к божествам, то мы обнаруживаем, обращаемся к энергиям своего ума, чтобы они материализовали тот или иной тоннель реальности. Некоторые вещи просто материализовать, потому что у нас есть сила для этого, а некоторые очень сложно, потому что причин для этого не создано. И вот причина, чтобы материализовать какие-либо явления, это называется заслуга. Если заслуга есть, явления могут материализоваться. Если заслуги нет, явления не могут материализоваться. Например, кто-то думает, хорошо, мой ум может материализовать все, что угодно, и он желает богатства, а у него нет причин для богатства, у него карма голодных духов. То есть он уже ранее создал причину, чтобы материализовать карму голодных духов. И его ум уже материализует карму голодных духов в состоянии нищеты и бедности. То его небольшая попытка материализовать ситуацию богатства натолкнется на предыдущую санкальпу. Они войдут в столкновение, и старая санкальпа голодных духов все равно будет материализовывать карму нищеты. То есть, чтобы перебить карму голодных духов, он должен породить санкальпу богатства в несколько раз сильнее. Он должен преодолеть ее предыдущую. Об этом Дататрея говорит, Трипура Рахаси. Что твои намерения не сбываются по причине слабости твоей воли, и она уступает силе предыдущих мыслей, предыдущих санкальп. Но если, допустим, вы усилите свою санкальпу, и она станет сильнее кармы голодных духов, то тогда материализация произойдет. Вот здесь такой принцип. Какая команда сильнее? Если ум уподобить такому компьютеру, в него идут команды от разных источников. Какая команда сильнее, та будет материализовываться. И в этом смысле мир следует рассматривать как иллюзорный, что он зависит от состояния нашего ума, он является проецированием нашего ума. Однако в глобальном смысле мир иллюзорен в том смысле, что он является большим сном Ишвары, Брахмы Творца. И наш ум и наша личная карма является частью коллективной кармы рода, нации, страны, всего человечества, кармического видения. И все живые существа и локи их населяющие являются частью санкальпы Брахмы, частью его творческого сновидения. Вселенная является большим сновидением Брахмы. Она нереальна полностью с точки зрения Брахмы. Как это можно, с чем это можно сравнить? Например, писатель пишет роман. Этот роман является его фантазией, его выдумкой, его творческим воображением. И когда Брахма творит Вселенную, можно сказать, он пишет роман о Вселенной, в которой он задумывает всех живых существ, судьбы, локи, миры, царства, циклы, ход времени, состояние татв, и они разворачиваются. И мы находимся внутри этого романа, мы его действующие объемные персонажи. Иногда некоторые писатели, которые пишут книги и затем устраивают пресс-конференции, презентации своих книг, так как бы кокетничая, так говорят. Вот мои персонажи живут своей собственной жизнью. Типа я как бы даже ими не управляю, я даже не знаю, что там будет дальше. Вот они как-то сами там начнут выяснять отношения между собой, а я только записываю. Вот. Таким образом, творение Брахмы, Вселенная, она тоже живет своей собственной жизнью. И Брахма, создав Вселенную, он не участвует активно в ее управлении. участвует его санкальпа, которая уже была создана. И во Вселенной существует определенная свобода воли для живых существ. В этом смысле Вселенная является проекцией Ишвары, она является иллюзорной. И понимая вот эти три принципа иллюзорности мира, мы как садху должны сделать какие-то выводы для своей жизни. Как воспринимать мир? Как воспринимать самого себя? Как создать нужную проекцию судьбы? И вся садхана заключается в том, чтобы очистить свой ум от желаний, сделать его чистым и затем задать своей судьбе другую проекцию. Призвать внутренние силы, например, джняна шакти, ичха шакти, айшвари шакти, и направить свою судьбу в нужную проекцию. Материализовать вариант реальности, где мы являемся, например, божеством в форме даттатреи. Вот вся йога иллюзорного тела – это учение, как создать, материализовать такой тоннель реальности, где мы являемся бессмертным божеством в облике даттатреи. Для этого надо делать йогические садханы, визуализация, разбираться с пятью признаками дня, пятью признаками ночи, учиться визуализировать божественный дворец, разные садханы выполнять, сришти крама, лая крама, ситхи крама овладеть хотя бы начальной визуализацией божественной гордостью, ключевыми точками иллюзорного тела. Открыть глубокие уровни, из которого происходит проецирование, состояние чистого света. Порождать блаженство в чакрах, соединяя их с пустотой. Вводить праны в сушумна нади. В общем, это тонкая наука, но если вы ей четко следуете, вы сумеете себя спроецировать на очень тонком уровне, как божество в центре мандалы, владыке этой мандалы, в форме иллюзорного тела, со всеми атрибутами, заключенными в атрибутах различными ситхи, божественными силами, такими как Айшвария Шакти, Крия Шакти и другими. И это божество будет обладать свойствами, настоящими свойствами божества, такими как Пурнатва, полнота, Нитьятва, вечность, Сарваджняна, всеведение, Япакатва, всепроникновение и другими. Таким же образом, выполняя тапасию, мы меняем судьбу и по другим тоже направлениям. Например, джняна-йога позволяет, осознав мир как иллюзия, войти в источник творения, такой же, как и Ишвара. И Махавакья Татва Маси, она утверждает тождество Дживы и Ишвары.
Длинный сон индивидуального сознания мгновенно материализуется, хотя он нереален и нематериален. Индивидуальное сознание переходит из одного сна в другой внутри того сна, и по мере того, как восприятие сна как реальности становится гуще, оно ощущается как реальное, а реальное игнорируется как нереальное.
Внутри сна Брахмы каждое живое существо погружено в свой собственный сон. И этот сон называется жизнью. Оно переходит из одного сна в другой. В этом сне оно получает тело, имеет судьбу, обзаводится родственниками и ставит цели. Творение Брахмы называется первичное творение, а творение нашего ума называется вторичное творение. То есть мы всегда вторичные творцы во вселенной Брахмы. Но, например, если кто-либо в будущем станет Брахмой, сотворит свою вселенную, то это уже будет первичное творение.
Будь мудрым и живи, как Арджуна, который становится просветленным, внимая словам Бога. Вся Вселенная проявляется в едином океане космического сознания. В этой Вселенной обитают 14 типов существ. В ней уже были Яма, Чандра, Сурья и другие боги. Они установили правила правильного поведения. Однако, когда люди стали в большинстве своем грешными, бог смерти Яма иногда медитировал по нескольку лет, в течение которых население увеличивалось лавинообразно. Боги, устрашенные увеличением населения, применяли разные методы для его уменьшения. Все это случалось снова и снова много раз. Сейчас правит Вайвасвата. Ему тоже придется медитировать некоторое время. В это время население Земли быстро увеличится. Боги обратятся к Богу Вишну за помощью. Он возродится на Земле как Кришна вместе со своим другим воплощением по имени Арджуна. Его старшим братом будет Юдхиштхира, сын Дхармы, который станет воплощением правильного поведения. Его двоюродный брат Дурьотхана будет драться с Пхимой, братом Арджуны. В этой битве между двоюродными братьями будет убито 18 дивизий. Таким образом, Вишну уменьшит население Земли. Кришна и Арджуна будут играть роли обычных людей. Когда Арджуна увидит, что армии с обеих сторон состоят из его родственников, он расстроится и откажется от битвы. В этот момент Кришна дает ему мудрый совет и способствует духовному просветлению. Он скажет Арджуне: «Высшее Я не рождено, никогда не умирает. Оно существует всегда и не умирает, когда убивают тело. Тот, кто думает, что он убивает или его убивают, на самом деле невежественный человек. Как, зачем и кем может быть убито бесконечное бытие, единое и тоньше пространство? Арджуна, проникнись, это бытие бесконечно, невидимо, вечно и имеет природу чистого и незамутненного сознания. Ты не рожден и вечен». Кришна продолжит давать наставления Арджуне. «Арджуна, ты не убийца. Выкинь это невежественное, эгоистическое понятие из головы. Ты есть бытие, в котором нет старости и смерти. Тот, кто свободен от чувства эго и чей разум не привязан ни к чему, не убивает, и его ничто не связывает, даже если он уничтожит целый мир. Поэтому оставь неверные понятия «это я» и «это мое». Только из-за невежественных понятий ты думаешь «меня убивают» и страдаешь. Только эгоистичный и невежественный человек думает «я делаю то или это», в то время как совершается все разными аспектами высшего «я» или бесконечного сознания. Пусть глаза видят, уши слышат, кожа чувствует, язык ощущает вкусы. Где я во всем этом? Даже когда разум продолжает развлекаться различными понятиями, нет ничего, что можно было бы идентифицировать как «я». Когда все эти факторы вовлечены в действие, «я» присваивает это действие и потом страдает. Йоги выполняют действия только своим разумом и чувствами для самоочищения. Тот, кто загрязнен чувством эго, будь он ученым или еще кем повыше, на самом деле невежественный человек. С другой стороны, свободный от чувства эго и от чувства хозяина, остающийся самим собой в удовольствии и боли, не связан тем, что он делает, даже если оно не считается правильным. Потому, у Арджуна, твоя обязанность сейчас – обязанность воина, хотя в нее входят насилие и жестокость, она правильна и благородна. Лучшее, что ты можешь сделать, это совершить то, что предначертано для тебя, даже если это действие отвратно и противно. Становись бессмертным, безупречно выполняя это. Даже предначертанные действия невежественного человека в его случае благородны. Это гораздо вернее в случае хорошего человека. Действуй в духе йоги и без привязанности к действию. Тогда ты не будешь связан действиями и их результатами.
Действуй в духе йоги и без привязанности к действию. Что это за дух йоги? Как можно действовать в духе йоги без привязанности к действию? Кришна рекомендует Арджуне посмотреть под другим углом зрения на ситуацию, изменить к ней свое отношение и действовать по-другому. Внешне действовать так же, например, исполнить долг кшатрия, в тех обстоятельствах этот долг призывал сражаться, но внутри полностью изменить точку зрения и действовать в духе лилы, в духе игры. Лила, игра, это единственный способ действовать правильно. То есть альтернативы лиле, какая альтернатива лиле? Карма, да. То есть либо ты в лиле, либо ты в карме. Если ты действуешь карме, тебе придется пожинать плоды всех своих действий. Плохие действия дают негативную карма-бхалу. Хорошие действия дадут заслуги, но в любом случае тебе придется с ними сталкиваться. В общем, мирские заслуги – это тоже, скажем так, цепи, только золотые. Плохие действия придут в виде плохого здоровья, плохого отношения людей, слабых способностей, уродливого тела, болезненного тела. А хорошие действия придут в виде хороших отношений, богатства, способностей, но они также будут связывать. Это тоже золотые цепи. Вопрос не в том, чтобы иметь возврат хороших действий, а чтобы вообще не подвергаться карме. И чтобы не подвергаться карме, нужно действовать в измерении лилы игры. И что это за измерение лилы? Измерение игры предполагает, что мы действуем не эгоистично. Игра невозможна для эго. Есть, конечно, люди такие любящие, знаете, игроки по жизни, любящие поиграть. Для них весь мир как бы такая, авантюристы. Очень необычные люди. Я встречался с такими. И был один человек, который любил всех разыгрывать. Он приходил к сотруднице на работе, говорил: поздравляю. Звонил измененным голосом, говорил: я из редакции газеты такой-то, поздравляю, вы выиграли по лотерее там путевку там туда-то, приходите получать, мы вам срочно перезвоним, поздравляем и так далее. Наводил такой переполох, просто шутил над людьми. Можно сказать, издевался над их цепляниями и привязанностями. Или приходил, говорил по-немецки, представлялся немецким туристом, его окружала сразу делегация, там кто-то желал продать ему что-нибудь, кто-то купить. Вот. А потом приходил и рассказывал, какие люди глупые. Вот. Ему нравилось это, он жил этим, такой человек с актерскими способностями. Вот есть такие люди. Но это не та лила, о которой идет речь. Это игра эго. То есть эго, получив некоторую свободу до некоторой степени, любит так поиграть, повеселиться, пошутить. Ну, до поры до времени, пока его самого не коснется. Похохмить, поманипулировать кем-то. Но лила – это игра не эго, это игра Бхагавана, когда через нас играет Абсолют. Лила означает, мы воспринимаем мир как нереальный. Ежесекундно. Мы не даем оценок и суждений миру. Мы, воспринимая мир, касаемся его плотно, не входя ни в какие соприкосновения с миром, только по касательной. Мы все время пребываем в благословении, в божественной ананде, в блаженстве Абсолюта. Мы ни к чему не привязываемся. Мы не строим никаких целей, никаких планов, никаких надежд. Мы пребываем непрерывно в природе ума, в изначальном естественном состоянии созерцания Бога. И когда мы пребываем непрерывно в созерцании Бога, ананда не прерывается. Вот. Критерий того, что вы не покидаете измерения лилы – ананда. У вас всегда есть ананда и никогда нет привязанности. Ананда есть, привязанности нет. Другой критерий – пурнатва, самодостаточность, целостность. Вы не желаете ничего, вы не стремитесь ни к чему, вы не просите ничего, вы всегда всем удовлетворены, вы переполнены анандой. И вот пурнатва, ананда и вайрагья. Вот когда есть эти три, и вы находитесь в контакте с божественной мудростью и волей, тогда возможна лила. Лила дает много счастья, много радости, много мудрости в действии одновременно, много отрешения. Если у вас есть хоть доля привязанности, лила невозможна. Хоть немного возникает привязанности, все, лила заканчивается, начинается карма. И воспринимать мир как лилу – это то, чему должен садху учиться всю жизнь. Это единственный способ взаимодействовать с окружающим миром правильно, не накапливая карму. Если мы воспринимаем мир серьезно, с позиции эго, то мы действуем с точки зрения йогов наоборот, несерьезно, неправильно. И наоборот, если мы воспринимаем мир как игру, как лилу, мы действуем правильно. Лила означает действовать спонтанно из естественного состояния, находчиво и без привязанности, не покидая блаженства Ананды. Карма означает действовать обусловленно, исходя из памяти, прошлого опыта, ума, привязываясь и покидая естественное состояние. Тогда карма имеет власть над нашей душой. Но когда лила происходит через наше тело, карма не может коснуться нас. Она не имеет власти над душой. Даже если она касается грубого тела, она не может коснуться нашего ума. Потому что любое касание материальной энергии нас – это тоже лила. И Арджуна, Кришна, предлагал Арджуне посмотреть это как на лилу Абсолюта и стать просто ее участником, не привязанным, чтобы не накапливать карму. Если вы действуете из измерения игры, у вас все получается. Потому что сама божественная воля действует через вас. А если не получается, то нет никаких проблем, Ананда не прерывается. Действовать из измерения игры значит быть непривязанным к плодам и результатам, не присваивать их, не пытаться наслаждаться, сделать Бога наслаждающимся. Если же вы делаете из измерения кармы, все получается, но с трудом. А некоторые вещи вообще не получаются. И даже когда они получаются, счастья нет, радости нет. То есть вы получили результат благодаря тапасу, воле, но вы все равно не будете счастливы из-за этого. Действие в измерении игры означает, у вас всегда все хорошо. Вы всегда радостны. И ваша радость имеет основание в Боге, и она ничего не ожидает, не просит взамен. Она сама по себе полна. Целостно, самодостаточно. То есть игра, она не имеет никакой цели. Вот деятельность, кармическая деятельность человека, она имеет цель. Цель какая? Получить результат. Получив результат, наслаждаться плодами и присваивать их. Вот это кармическая деятельность. А игра, какой результат у игры? Никакого. Она не стремится ни к какому результату. Почему? Кто может сказать? Она вообще не в системе координат. Результат, целеполагание. Она сама себе результат. Она обладает свойством пурнатвы. То есть, как только вы действуете из измерения игры, вы приближаетесь к полноте, к божественной полноте, пурнатвы. Как только вы от нее отдаляетесь, пурнатва ваша тоже исчезает. Когда вы приближаетесь к измерению игры, ваша джняна шакти пробуждается. Когда вы удаляетесь, джняна шакти, как бы все показатели вашей джняна шакти резко падают. Потому что вы попадаете под власть кармы. И вот карма, игра – это сансара и нирвана. Связанность и освобождение – вот различие между ними именно в этом. И садху, он должен научиться действовать в состоянии игры. Карма-йога, бхакти-йога – это разные грани этого измерения. Однако, чтобы действовать в состоянии игры, вы не можете просто так сказать, вот я в состоянии игры, все отлично. Нельзя обмануть себя. Даже если вы обманете других, вы себя не обманете. Потому что действие в состоянии игры – это не эгоистичное действие, где вы постоянно полагаетесь только на Бога, где вы принимаете все, где у вас нет ни страхов, ни надежд, ни сожалений, ни цепляний, ни привязанности к плодам и результатам, где вы пребываете в изначальном состоянии. Этому можно научиться, но это нельзя сделать идущим от эго.
Успокойся, потому что истинная сущность Брахмана – спокойствие. И сущностью своего действия сделай такое же спокойствие. Выполняя все, как подношение Брахману, ты сам станешь Брахманом. Бог обитает во всем. Совершая все действия, как подношение Ему, будь как Бог, которому все поклоняются. Стань настоящим йогом, оставив размышления и понятия, так ты освободишь свое сознание. Прекращение размышлений, понятий или умственных картинок, тяжелых психологических ограничений есть высшее Я или Брахман. Стремление к этой цели называется йогой и мудростью. Убеждение, что только Брахман есть все, включая мир и я, называется приношение всего на алтарь Брахмана.
Лила возможна только из состояния Брахма-Хамбхавы. Она невозможна из ограниченного состояния. Если ограниченное живое существо попробует войти в состояние игры, она просто не произойдет. Чтобы находиться в измерении Лилы, необходимо пребывать в Брахма-Хамбхаве. Брахма-Хамбхава имеет разное название. Одно из них – величие божества или божественная гордость. То есть вы должны оставить представление о себе как об ограниченном существе и войти в новое представление «я» – ничем не ограниченное существо. Однако эту неограниченность не следует распространять на мысли, тело, на пять оболочек, потому что они ограничены уже сами по себе. До того, как вы их получили, уже Брахма создал всю эту вселенную, и вы не можете преодолеть эти ограничения на уровне пяти оболочек. То есть переживание Махавакхи «я есть Брахман, ахам Брахмасми» не следует распространять на эго и пять оболочек. Оно относится к тому измерению, которое находится за пятью оболочками. Но его возможно воспринимать. И когда вы зарождаете величие божества, зарождаете Брахма-Ахамбхаву, «я есть безграничное существо», лила возможна. Но для этого надо постоянно устранять рамки, границы в своем сознании. Потому что мы очень свыклись с мыслью, что мы ограниченное существо. Мы создали сами в себе эти рамки, и мы обладаем большой верой в них. Ученые проводили такой эксперимент. Собак заводили в клетку. Два типа собак. И первую ничего ей не делали, она просто сидела в клетке. А другие собаки их заводили в клетку и их били током. И когда их били током, то эта собака сначала бегала и не знала, что делать. И затем ее били постоянно, и она не могла уже никак этому противостоять. И когда в новую клетку она приходила, она просто ложилась и тихо скулила. Она не пыталась уже убежать, ничего. Она понимала, что сейчас ее будут бить током, тут ничего не поделаешь. Она просто ложилась и тихо скулила. Затем другой эксперимент сделали. Собаку, которую никогда не били током, эту клетку снабдили рычажком, кнопкой, где можно было нажать и отключить этот ток. И другую собаку воспитали в такой клетке, где она могла найти этот рычажок. И она некоторое время пометалась и случайно нашла эту кнопку, и она нажимала на этот рычажок, и удары током прекращались. И всякий раз, когда ее заводили в клетку, она быстро начинала метаться, бегать по всей клетке и нажимать на эту кнопку, чтобы выключить этот ток, который бьет ее. А у первой собаки, у нее не было кнопки, у нее никакого шанса не было. И она привыкла, что никакой кнопки нет, поиск бесполезен. Она просто приходила и тихо скулила, и получала удары током. И затем вот первую собаку, воспитанную, которая тихо скулила, ее поместили в клетку, где была кнопка. Но несмотря на то, что там была кнопка, она сразу приходила, ложилась, тихо скулила, она даже не пыталась искать кнопку. Это синдром приобретенной беспомощности называется. То есть собака настолько привыкла, она установила себе такие границы в сознании, что даже в клетке с кнопкой она больше ничего не пыталась искать. Она сразу ложилась, скулила, все. И это границы в сознании. И таким же образом у каждого человеческого существа тоже есть синдром приобретенной беспомощности в сансаре. И этот синдром приобретен давно, и он сразу наступает, когда мы верим в свои ограничения, И эти ограничения очень трудно изменить. Очень трудно изменить веру в свои ограничения. То есть даже духовный учитель говорит вам, передает Махавакью Ахам Брахмасми, или передает мантру Ом Сухам Шивам. Мы не можем в это поверить. Ну, даже мы мысленно в это поверим, но за этим не будет никакой силы. Потому что сознание настроилось воспринимать себя по-другому. Оно очень долго тренировалось, много лет в этом тренировалось. Нужна садхана, нужны веские аргументы, чтобы ум изменил свою систему верований. Но когда мы утверждаемся в Брахма-Ахам-Бхаве, лила становится возможной, она становится единственно возможным способом взаимодействия с миром. Поэтому все живые существа пробужденные, они играют. Все непробужденные, они делают, они в карме. Шива, Даттатрея, Васиштха, Шанкара, Гуру Брахмананда, Лакшми, Сарасвати. Это все божества играющие. Ни одно из них не делающее, не делает карму, оно играет. Сила их благословений велика, сила их свободы велика. Они пребывают в измерении лилы. Это измерение чистой просветленной сатвы, измерение трансцендентности. Но все люди пребывают в карме, все люди делают. Они пребывают в измерении сансары. И как начать воплощать принцип игры лилы в своей жизни? Пребывать в ананде и пребывать, учиться самоосвобождению. Пребывать в понимании иллюзорности эго и иллюзорности своей кармы, иллюзорности мира, своих желаний. Иногда, когда кто-то запутывается в своем уме, кто-то из учеников приходит ко мне, и он начинает жаловаться на кого-нибудь другого. Или на ситуацию, или еще что-либо. Что он вообще недоволен этим, и как он страдает, и прочее. И в этот момент я начинаю просто смеяться. И он может не понять даже. Может подумать, вот мне так плохо, еще и гуру смеется. Я говорю, попробуй добавить юмора в эту ситуацию. Вот без юмора здесь вообще тогда. Я тебе не смогу по-другому объяснить. Потому что ты так глубоко залез в своем уме, в дебри своей кармы, что логика, философия, веданта, ничего не сработает. Мантры, визуализации, техники, ничего тебе не поможет уже. Просто попробуй юмор добавить в свою ситуацию. Вот. Тебе просто надо научиться смеяться над этим. Над собой, над своими представлениями. И юмор, он обладает огромной силой. Силой, это ведь самоосвобождение, так? Недаром, когда выполняете речевую садхану, вас разбирает смех. Вы внезапно понимаете, как иллюзорны все мысли-конструкции. У вас ананда пробуждается. То есть юмор – это ананда на самом деле. Это ананда шакти. Не следует относиться к ней легкомысленно. Надо пробудить внутреннюю ананда шакти. И эта ананда шакти, она просто сметет все ваши мысли-конструкции. Все то, что вы надумали, с чем отождествились плохие воспоминания, просто они будут сметены. Я говорю, нужно добавить немного юмора к себе самому, к другим, к ситуации, посмотреть под другим углом зрения. Поэтому я говорю, когда вы будете в нирване, вы будете хохотать друг на друга. Если человек это понимает, это ему помогает. Все ситхи пребывают в огромном измерении ананды, в измерении юмора. Но это не мирской, не человеческий юмор, конечно. Это не имеет отношения к выступлениям Задорнова, Петросяна Жванецкого, там еще кого-нибудь, Шифрина. Это юмор другого плана. Это ананда шакти, которая находится за пределами мыслей, за пределами эго, за пределами ума. Если мы способны отнестись с юмором к самому себе, своим обидам, проекциям, страданиям, увидеть комичность ситуации, когда наш ум вляпался во что-то. Мы можем увидеть комичность ситуации, как и умы других тоже вляпались. Мы поймем, что все вляпались, что это одна большая комическая ситуация, что не только мы, другие по-своему, каждый по-своему, что все живые существа в сансаре тоже вляпались во все это, отождествились. Мы увидим мир как одну большую шутку Бога, одну большую шутку Абсолюта, в которой мы тоже по каким-то необъяснимым причинам неведения тоже вошли и поддержали. И когда мы пробудимся, нас как бы начнет душить буквально гомерический хохот над всем. Всю комичность, всю абсурдность бытия живых существ, реинкарнации, привязанности, желаний, амбиций. Мы увидим все это как одну большую игру абсурда. И только пробужденные существа в этой игре абсурда являются трезвыми, видят реальность как есть. И их, конечно, они смотрят с юмором на все это. Они по-другому-то и нормально смотреть не могут. Невозможно воспринимать всерьез обусловленность умов живых существ. Невозможно. Если воспринимать всерьез, придется лить слезы постоянно. Но эта обусловленность нереальна, поэтому возникает юмор и ананда-шакти, блаженство. И вот из этого блаженства начинается способность пребывать в игре. Раз вы понимаете всю абсурдность ситуации, в которую вляпался ваш ум, ум других существ, вы способны возвыситься над этим и пребывать в блаженстве просто так, потому что вы понимаете, не потому что ситуация разрешилась в вашу пользу, она может вообще не разрешиться, но потому что вы понимаете абсурд этого. И тогда вы смеетесь над этой ситуацией, над собой, и ананда-шакти внутри вас раскрывается. Вы понимаете, что дело не в ситуации, не в отношении, а дело в том, что совершенно в другом дело. Что Абсолют блаженен, и он играет. И эта игра через вас и через всех живых существ транслируется. И ничего не надо делать, чтобы быть счастливым. Надо просто быть в игре с Абсолютом в унисон, и все. Надо это понять и оставаться счастливым прямо сейчас, прямо здесь. И тогда вы понимаете этот секрет, как быть в игре. И вот эти все курсы, как стать успешным и так далее, это все не тот успех. Успех садху – это получить это понимание, войти в измерение игры, лилы, в измерение ананды и никогда из него больше не выпадать. Успех не там, где ты чего-то добиваешься, получаешь, а там, где ты понимаешь, источник счастья, вот он здесь, вот он прямо сейчас. Он на расстоянии, как святые говорят, не далее твоей вытянутой ладони. Вот войти в этот источник счастья, из него больше не выпадать. И этот источник счастья есть сам Бог внутри нас, который проявляется в форме ананда-шакти. 5 самых главных важных шакти. Чит-шакти, ананда-шакти, джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. И ананда-шакти – это одна из главнейших энергий Абсолюта.
Кришна продолжит. Брахман пуст внутри и снаружи, однородный и неделимый. Он не является объектом наблюдения и не отличен от наблюдателя. Кажущийся мир возникает в нем как мельчайшая его часть, потому что мир – на самом деле есть только образ, он пуст, нереален и является ничем.